Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор программы Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в первой части программы. В Назране неизвестные вооруженные люди похитили местного жителя.
На записи было видно, как люди в гражданской одежде задерживают двух молодых людей. В одном из задержанных Пугоева опознала своего сына, Магомеда Гальчханова.
Модный ныне в России тренд – борьба с коррупцией.
Перед нами разворачивается исторический процесс создания новой чеченской государственности. Да, в виде монархии, но государства редко создаются сразу республиканскими и демократическими.
Минрегион развития России предлагает выделить на модернизацию Северного Кавказа около 4 триллионов рублей.
Деньги исчезают. Я думаю, что так будет продолжаться, во всяком случае, при той политической системе, которую мы видим и в России, и на Северном Кавказе.
В прошлой неделе в Назране неизвестные вооруженные люди похитили местного жителя Зураба Албагачиева. После того, как глава Ингушетии Евкуров взял это дело под свой личный контроль, похищенный был освобожден. Но далеко не во всех подобных случаях глава республики может вмешаться в ситуацию, рассказывает глава ингушского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Вот уже более полугода родственники 17-летнего Магомеда Гальчханова не могут прояснить его судьбу. 26 июля в представительство правозащитного центра «Мемориал» с письменным заявлением обратилась мать Магомеда Дебихан Пугоева. Магомед Гальчханов пропал при невыясненных обстоятельствах 22 ноября прошлого года. По неподтвержденной информации, которую удалось получить в ходе самостоятельных поисков, родные выяснили, что в этот день Магомед Гальчханов вместе со своим другом Аслангири Кориговым находились в одной машине с жителем Назрани Русланом Газгиреевым. В этот же день Газгиреев был убит сотрудниками ФСБ, так как оказал вооруженное сопротивление при попытке его задержания. В официальном сообщении по результатам проводимого силовиками мероприятия говорится только об одном убитом участнике незаконных вооруженных формирований. По словам очевидцев, в машине вместе с Газгиреевым находились еще два молодых человека. Обращение родственников Гальчханова и Коригова в правоохранительные органы республики в надежде прояснить дальнейшую судьбу своих близких никакого результата не дали. 25 ноября 2010 года Дебихан Пугоевой позвонил следователь Следственного комитета и попросил ее явиться для проведения экспертизы ДНК. 27 ноября 2010 года во дворе своего дома Пугоева обнаружила конверт с телефонной картой памяти, на которой имелась видеозапись с места спецоперации по задержанию Газгиреева. На записи было видно, как люди в гражданской одежде задерживают двух молодых людей. В одном из задержанных Пугоева опознала своего сына, Магомеда Гальчханова. Сделав копии данной записи, Пугоева передала их в прокуратуру, Следственный комитет и Уполномоченному по правам человека Республики Ингушетия. 21 декабря 2010 года следователь Следственного комитета пригласил родственников Гальчханова для опознания тела Магомеда. С его слов стало известно, что 25 ноября Магомед и еще один человек были убиты сотрудниками ФСБ в лесном массиве около селения Плиева. По официальной информации, Магомед и неизвестный оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были убиты. Гальчханова опознали тело Магомеда по одежде. После проведения процедуры опознания родственникам передали труп Гальчханова для захоронения. По состоянию на 10 января 2011 года результаты экспертизы ДНК еще не были готовы. В мае текущего года Дебихан Пугоеву пригласили в Следственный комитет и сообщили, что по результатам анализа ДНК человек, которого похоронили как Магомеда Гальчханова, таковым не является. 1 июля 2011 года на официальном интернет-портале ингушского МВД появилось сообщение, в котором говорится о том, что 30 июня 2011 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 25 ноября 2010 года в лесном массиве на окраине селения Плиева в ходе боестолкновения с сотрудниками ФСБ были убиты Гальчханов Магомед и Коригов Аслангири. По состоянию на 28 июля 2011 года Дебихан Пугоева не имеет точной информации о дальнейшей судьбе своего сына. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Модный ныне в России тренд борьба с коррупцией стали осваивать и в Чеченской республике. Здесь, правда, у провинившихся нет ни малейшей возможности избежать наказания, поскольку коррупционерами их назначает сам глава республики, рассказывает писатель Герман Садулаев.
В Грозном начата нешуточная борьба с коррупцией. Борьбу с коррупцией возглавил, как полагается, глава Чеченской республики. Оказалось, что недобросовестные чиновники совершали нарушения и злоупотребления в процессе выделения земельных участков для строительства и бизнеса, но они были выведены на чистую воду. Сразу около двух десятков должностных лиц, заместителей мэра Грозного, руководителей департаментов и прочих, были отправлены в отставку. Вот что сказал об этом, продолжая тему борьбы с коррупцией, глава региона, по официальной информации сайта Чечня.gov.ru. Ну и с моими небольшими корректировками, так как официальные цитаты всегда плоские, скучные и не похожие на живую, энергичную речь главы региона, какой мы привыкли из его уст. Итак. Чеченская республика Дунгун выходит из тяжелого экономического кризиса, вызванного известными Дунгун событиями. Правительством Дунгун создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса Дунгун, создания Дунгун новых производств. Любой чиновник, который Дунгун пытается погреть на этом руки, чинить Дунгун ради личной выгоды, понимаешь, препятствия, должен быть Дунгун незамедлительно отстранен от работы и привлечен Дунгун к предусмотренной законом Дунгун ответственности. Однако, Дунгун, находятся должностные лица, которые Дунгун готовы нарушать установленные нормативные акты, регулирующие порядок Дунгун отвода под строительство земельных участков. Тормозят Дунгун процесс оформления документов, могут Дунгун отбить у человека охоту заняться, понимаешь, своим делом. Поэтому, Дунгун, я вновь требую, да, выявлять подобные факты и, Дунгун, привлекать уголовной ответственности, Дунгун, вне зависимости от занимаемого положения, будь то министр или глава района, Дунгун. Конец цитаты. Комментируя атаку на коррумпированных чиновников, я хочу повторить. Перед нами разворачивается исторический процесс создания новой чеченской государственности. Да, в виде монархии, но государства редко создаются сразу республиканскими и демократическими. Чаще общество объединяется вокруг личности и фигуры вождя. Далее следует преодоление феодальной раздробленности, концентрация власти и формализация государственных процедур. То есть дань становится налогом, взятка пошлины, отступные сбором. Глава Чеченской Республики снова дает понять своим подчиненным, что они не хозяева в своих вотчинах. Они не вассалы даже, а просто слуги, рабы государя. И самостоятельную политику, например, по раздаче земельных участков, проводить не вправе. А то, что из этих же источников, этими же людьми, наполнялся в том числе и знаменитый фонд «Сами знаете кого», тогда же это не является обстоятельством, исключающим вину. Это важно понять, так как система новой власти основана не на откупах, не на коммерческих отношениях, а на абсолютной дисциплине. Нельзя за деньги купить право не повиноваться власти. Нет таких денег. На место уволенных чиновников придут другие, с полным пониманием шаткости и зависимости своего положения. Они тоже будут должны как-то собирать деньги, сами знаете куда. Но, если что, виноваты будут только они сами. Так что в Чечне крепнет настоящее государство, настоящая власть, усиливается порядок и дисциплина, и даже законность. Государственная форма явно прогрессирует. Но вот с содержанием лично мне до сих пор ничего не понятно. Если содержание российской государственной формы очевидно, выкачать бабло за границу и самим свалить, то с Чеченской республикой все сложнее. Наверное, здесь все-таки любовь к своей родине и настоящий патриотизм. Тем более, что ни в какую страну их и не пустят. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Петербург.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Минрегион развития России предлагает выделить на модернизацию Северного Кавказа около 4 триллионов рублей. Эта программа, разработанная по поручению Владимира Путина, неоднозначно воспринята экспертным сообществом. Многие считают, что Северный Кавказ не готов к приему инвестиций. Материал нашего северокавказского корреспондента Мурата Букимухова.
Программа, рассчитанная на 13 лет, должна кардинально изменить ситуацию в регионе, повысить доходы региональных бюджетов в 4 раза, среднюю заработную плату в 2,5 раза, создать почти 500 000 новых рабочих мест в области промышленности, сельского хозяйства и туризма. В конечном счете, по замыслу авторов, этого хватит, чтобы вывести из депрессивного состояния экономику, укрепить политическую безопасность и социальную сферу. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малышенко не верит в перспективы проекта. Он говорит, что Кавказские республики давно превратились в черную дыру, в которой бесследно исчезают любые деньги.
В этом году, когда Путин был, кажется, в Пятигорске, то там одна очень милая дама, депутат Ставрополья, сказала, что вы даете деньги, а половина будет разворована. И премьер только улыбнулся. Ну вот давайте предположим, что половина будет разворована, потому что, судя по улыбке премьера, он прекрасно понимает, что это так. Куда и как пойдут дальше деньги? Какая конкретная отдача от этих денег, что получают люди, когда мы можем реально оценивать финансовую ситуацию? Насколько эффективно эти деньги используются? Деньги исчезают. Я думаю, что так будет продолжаться, во всяком случае, при той политической системе, которую мы видим и в России, и на Северном Кавказе.
По мнению господина Малышенко, российские инвестиции заметны только в Чечне, где аппетиты чиновников ограничивает страх перед единоличным правителем республики.
Позвольте себе похвалить Рамзана Кадырова. Вот он тоже получает совершенно сумасшедшие деньги, если хотя бы половину он использует по делу. И, кстати говоря, насколько мне известно, Чечня – это единственный регион северокавказский с коррупцией, с сумасшедшим домом, с преступностью, где берут почину. И вот там сам Рамзан, который, в общем, почти тоталитарный правитель, он ввел вот такие нормы. Брать надо почину, и существует масса примеров, когда те, которые нарушают уже рамзановскую систему распределения денег, они получают, попросту говоря, по шапке. Вот за этим он следит. А почему я это говорю? Ради бога, не подумайте, что я очень большой приверженец Рамзана. Но если мы будем сравнивать, то выяснится, что почти все остальные северокавказские республики – это черная дыра.
Руководитель независимого центра социальных и экономических исследований регионов РАМКОМ Денис Соколов считает, что сегодня Кавказ не готов к приему крупных инвестиций. Денис Соколов убежден, что инвестициям должны предшествовать структурные реформы, без которых Кавказ попадает в институциональную ловушку. То есть ресурсы, которые идут на Северный Кавказ, фактически финансируют существующую коррупционную и клановую систему распределения, которая, собственно, и является источником протестных настроений.
Потому что на сегодня нет никаких базовых институтов, которые для этого необходимы. Нету ни института собственности на Северном Кавказе, нету работающих реально финансовых институтов, нету защиты этих институтов. Вопрос не только в защите инвестиций, но и в защите самих инвесторов. Я, честно говоря, не представляю на сегодня, как можно защитить эти инвестиции. И вопрос не в том, по каким механизмам эти деньги будут направляться не на целевые расходы. Вопрос о том, есть хоть один механизм, по которому они будут направляться на целевые.
Экспертное сообщество сходится во мнении, что основой программы развития Северного Кавказа явились непомерные аппетиты самих руководителей регионов. Их пожелания, адресованные в различной форме федеральному центру, больше напоминают заявку на получение гранта, в которой оборотистый соискатель пытается обосновать причину непомерных трат, нежели чем продуманную и просчитанную социально-экономическую программу. Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает импровизацию Минрегион развития в распоряжении космическими по объему суммами напрасной тратой времени. На удовлетворение амбиций кавказских губернаторов у данного министерства денег нет. Нет их и в принципе.
К этому серьезно невозможно, потому что деньги не в Минрегионе. Деньги находятся в Министерстве финансов, которое испытывает сейчас серьезное перенапряжение. Денег на эту программу в российском бюджете нет. Поэтому сколь-нибудь серьезное обсуждение вполне себе бессмысленно. Звон по этому поводу не соответствует масштабу события, честное слово.
На Кавказе уже действуют три программы государственного развития общим объемом около 300 миллиардов рублей. Но и этого оказалось мало. Главы субъектов требуют увеличить финансирование в 10 раз. Амбиции кавказских правителей явно перешли грань приличия. Тем более, что Кавказ не относится к числу наиболее депрессивных регионов России. Реальный уровень жизни здесь намного превышает официальные статистические данные. Директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет, почему кавказцы сочли возможным требовать такие деньги именно теперь.
Главы республик, прекрасно понимая, что центр находится в крайне уязвимом положении в преддверии парламентских президентских выборов, с одной стороны, с другой стороны, находясь в процессе подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, соответственно, крайне нуждаясь в лояльности региональных элит, они не постеснялись попросить по максимуму, что называется. Но, насколько мне известно, в исполнительной вертикали данные предложения рассматривают с большой долей скепсиса, и, скорее всего, они будут сбиваться. Тем более, что претензии к регионалам, они довольно существенны. Первое – это неподготовленность к такого рода инвестициям, а это значит, сразу включается коррупционный момент. Это невозможность осваивания этих средств легальным способом, а также привлекается внимание к такому элементу, как шантаж. По сути, ведь северокавказские региональные лидеры шантажируют федеральный центр своей лояльностью. По совокупности вот этих факторов, скорее всего, именно Минфин будет тем ведомством, которое будет лимитировать аппетиты северокавказских элит, и, скорее всего, это ему удастся. Во всяком случае, Алексей Кудрин имеет репутацию довольно жесткого антилоббиста.
Если денег для реализации этого проекта нет, если есть понимание того, что Кавказский регион не только не готов, но и не намерен их эффективно использовать, то получается, что программа развития Северного Кавказа – это блеф российского руководства в преддверии выборов и Олимпийских игр. Блеф, потому что ценой лояльности или даже верноподданнического рвения кавказских губернаторов становятся не деньги, а ожидание денег. Только кавказские властители, похоже, всерьез уверовали в предстоящий золотой дождь. Судя по их щедрым обещаниям, строить замки, стадионы и тратить астрономические суммы на военно-патриотическое воспитание. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Тему продолжит политолог Сергей Маркедонов.
Когда-то народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в одном из своих знаменитых восьмистишей дал такую версию присоединения Северного Кавказа к России. «Ни хитроумья бранная, ни сила здесь ни при чем. Я утверждать берусь, не Русь Ермолова нас покорила, Кавказ пленила Пушкинская Русь». В современной России подобные утверждения, особенно на уровне чиновников, выглядят как ничем не оправданный и не мотивированный идеализм. Там, где власть превращается в выгодный бизнес, фактически сливается с ним, разговоры об умной силе и влиянии культуры в ее самом широком понимании на интеграцию проблемных территорий не проходят. Здесь нужны другие умения и приоритеты, аккуратно составленный бизнес-план и громкий пиар для его публичного продвижения. Напомню, что в январе 2011 года премьер-министр России Владимир Путин поручил Минрегиону разработать программу по развитию Северного Кавказа на 14 лет вперед. Поручение главы федерального правительства выполнено. В итоге расходы на государственную программу получаются большими, чем это обычно предусматривается для аналогичных федеральных целевых проектов. Не исключено, что при обсуждении домашнего задания премьера итоговая сумма может уменьшиться. Но в конечном итоге важны не конкретные цифры, а подходы к самому проблемному российскому региону. С момента, когда стартовал проект «Хлопонин», видно, что Кавказ собираются покорять не с помощью пушек или Пушкиных, а посредством «Золотого тельца». Но сколько оправданы подобные подходы? На чем они базируются? Экономический детерминизм, понимаемый в России Путина и Медведева как финансовая накачка, базируется не столько на каких-то глубинных просчетах, сколько на психологических ощущениях постсоветской властной элиты эпохи нулевых. Согласно им, политические или моральные ценности ничего не значат, а потому любая лояльность режиму может быть куплена за большие деньги, а если не получается, то за очень большие. С помощью этого нехитрого приема многоцветная поляна отечественной политики превратилась в однообразную единую Россию, в которую дружными рядами пошли вчерашние коммунисты, социал-демократы, либералы и патриоты. Конечно же, здесь не обязательно говорить о прямой купле-продаже. Есть намного более хитрые и тонкие приемы. Но, повторяюсь, суть не в конкретных случаях с тем или иным имериком. Важно общее видение проблемы. В 2011 году то, что удачно было апробировано на оппозиционных партиях, фрондирующих губернаторах и СМИ, пытаются принести на кавказскую почву. При этом многие, собственно, кавказские контексты игнорируются, поскольку для таких понятий, как идентичность, культура, психология, в современной российской политике нет места. Они сброшены, как старый хлам, с модернизирующегося корабля. Отсюда и отсутствие понимания того, что для борьбы с радикальным исламистским подпольем финансовые вливания совершенно бесполезны, ибо нигде еще политические идейно мотивированное насилие не базировалось исключительно на нищете и социальном лузерстве. Да что там Кавказ, посмотрите на Норвегию. Разве главный антигерой норвежской «Черной пятницы» прозябал на помойках и перебивался попрошайничеством? Да и в других регионах мира имидж террориста никак не соответствует нашим представлениям о сирых и убогих. Напротив, экстремистские и террористические практики питаются в первую очередь интеллектуальным протестом, неприятием той или иной политической или идеологической практики. В случае же с Кавказом речь идет о массовом неприятии системы административного рынка, при которой целые республики берутся на кормление элитами, лояльными Кремлю. И чтобы изменить эту ситуацию, нужно серьезно корректировать приоритеты внутренней политики в целом. Но системная работа – вещь сложная. Куда проще отправить определенную сумму денег по известному адресу. Но поможет ли новое накачивание деньгами этих лоялистов стабилизации? Никоим образом, ибо без решения таких проблем, как коррупция, низкое качество управления, терроризм, региональный апартеид, в регионы инвестиции не пойдут. Ни российские, ни иностранные. Доминирование же одного лишь государственного инвестирования только и приведет, что к мультипликации коррупции. Аппетиты дольщиков будут возрастать, а система контроля со стороны гражданского общества свободных СМИ не будет. По причине их полного выхолащивания и замены прикормленной лоялистами. Более того, искусственное завышение планки финансирования без коренного улучшения положения дел в реальном секторе экономики заложит мину замедленного действия. Оно, как в случае второй волны мирового кризиса, придется производить секвестры аппетитов региональных баронов и их покровителей в Москве. При этом заметим, политические вопросы, касающиеся мягкой силы, Минрегионом вообще системно не рассматривается. Максимум, на что хватает его усилий, равно как и энергии полпреда, это проведение фольклорных фестивалей и казачьих кругов, которые лишь усугубляют этнические и социальные различия вместо их минимизации. Впрочем, такой подход понятен, ибо под кавказской политикой Кремль понимает практически исключительно силовые операции. Умная сила и всякие там культурные влияния – это все из словаря очкариков, шакалящих по посольствам. Таким образом, и реципиенты московской помощи уже считают и прикидывают возможные выгоды от освоения средств. Между прочим, и радикалы, обкладывающие данью местный бизнес и власти, тоже могут сказать спасибо московской щедрости. Только вот к действительной интеграции проблемного региона в общероссийское правовое и политическое пространство все это не будет снова иметь никакого отношения. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор программы Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. До 5 возросло число погибших при аварии на шахте имени Бажанова в Донецкой области Украины. Продолжаются поиски 6 горняков, 4 госпитализированы. Это вторая авария на шахте Украины за сутки. В ночь на пятницу при взрыве метана в шахте в Луганской области погибли 17 человек. Судьба еще 9 остается неизвестной. Сенат США, как и ожидалось, отверг принятый Палатой представителей Конгресса законопроект, увязывающий повышение лимита государственного долга с сокращением бюджетных расходов на 900 миллиардов долларов. В Назранском районе Ингушетии неизвестные в пятницу вечером застрелили местного жителя у ворот его дома. Освобождены 2 активиста другой России, задержанные в пятницу вечером в Москве, после того, как они вывесили на фасаде Политехнического музея плакат в поддержку своей арестованной соратницы Таисии Осиповой. В Норвегии в пятницу прошли первые похороны жертв двойного террористического нападения 22 июля. Полиция обнародовала полные списки жертв трагедии. Их число составило 77. Ранее сообщалось о 76 погибших. Сторонники Муаммара Каддафи возлагают ответственность за убийство командующего войсками ливийских повстанцев Абделя Фаттаха Юнеса на боевиков Аль-Каиды. На севере Косово военнослужащие НАТО отведены от баррикад, воздвигнутых накануне местными сербами на дороге к пограничному переходу между Косовом и Сербией. Представитель НАТО заявил, что военные отказались от попытки разблокировать дорогу, чтобы избежать кровопролития. Отставка высшего военного руководства Турции связана с недавними арестами высокопоставленных генералов и офицеров по обвинению в антиправительственной деятельности. Секретные показания, которые дал судебной коллегии бывший президент США Ричард Никсон в связи с так называемым «Уотергейтским скандалом», будут преданы гласности. Решение об этом принял федеральный судья. В Сирии в пятницу при разгоне оппозиционных демонстраций вновь есть убитые и раненые. По данным правозащитников, погибли не менее 4 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Во второй части программы вы услышите: ситуация с правами человека в Грузии ухудшается. Следующее поколение армян должно вернуть Арарат. Баку и Анкара – непреодоленные разногласия. Выборы в Абхазии. Судьба непринятых Европой. Булат Газданов, выдающийся осетинский композитор. 26 июля представители правозащитных организаций представили свою оценку ситуации с правами человека в Грузии за прошедший год. Самыми яркими примерами нарушений правозащитники называли разгон акции оппозиции 26 мая и дело фотографов. Из Тбилиси Нона Суварян.
Собравшиеся 26 июля в гостинице «Шератон Метехи Паласи» правозащитники утверждают, что положение с правами человека в Грузии не внушает оптимизма. Руководитель Центра по правам человека Учана Нуашвили, подытоживая прошедшие события, отмечает, что в этом году практика нарушений прав человека была распространена на новые области общественной жизни, как, например, свобода собраний и манифестаций. По словам Нануашвили, впервые за последние несколько лет при разгоне акции народного собрания в ночь на 26 мая погибли демонстранты. Нануашвили также указывает на последний отчет народного защитника, согласно которому в местах заключения скончалось 142 человека. Никто из государственных служащих не был наказан за это. Правозащитник также утверждает, что общественные активисты и журналисты стали систематически подвергаться репрессиям, и дело фотографов – один из самых красноречивых примеров. Нануашвили считает, что обвинение в шпионаже, выдвинутое против фотожурналистов, прямо указывает на стремление власти нейтрализовать тех людей, которые могут подорвать ее позиции. Подобные дела готовятся совершенно сознательно.
У этого всего обязательно должен быть результат. Власть пытается ударить по тем представителям общества, которым общество верит. Я думаю, что международное сообщество в будущем более реалистично оценит ситуацию в стране. Дело фотографов было тестом. Оно показало, что с каждым днем страна теряет привычные для демократии свойства. Это стало ясно для всех, в том числе и Запада. И в результате это отразится не только в отчетах, но и в отношении к правительству, которое и так уже изменилось.
Член парламентского комитета по правам человека, оппозиционер Дмитрий Лорд-Кипанидзе, считает, что государство в минувшем году решило расширить границы контролируемого им пространства общественных свобод. Депутат парламента, указывая на акцию разгона 26 мая, которую он называет карательной операцией, говорит о таком новом средстве воздействия на граждан, как посягательство власти на право человека на жизнь. По словам Лорд-Кипанидзе, правительство облюбовало принцип «цель оправдывает средства».
Цель, видимо, сохранение независимости Грузии. И под ширмой исходящей от России угрозы они стерилизуют весь политический спектр. Любого нежелательного оппонента помещают в этот контекст.
Исходя из сложившейся ситуации, руководитель движения «Солидарность с незаконными заключенными» Эко Беселье предлагает своим коллегам создать совет общественного мониторинга.
Грузинские правозащитники начнут мониторинг. В тюрьмах, отслеживая, как соблюдаются права заключенных. В судах, обращая внимание на попрание правозащиты и в связи с преследованием тех, кто критикует власть.
Эко Беселье опубликовала новый список политзаключенных в Грузии. 58 именам из прежнего перечня добавлены еще 15. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 23 июля во время встречи со школьниками, отвечая на вопрос о возвращении западных земель и горы Арарат, президент Армении Серж Саргсян сказал подросткам: «Это задача вашего поколения». На это заявление крайне негативно отреагировали в Анкаре. Премьер-министр Турции Раджеп Таип Эрдоган потребовал, чтобы президент Армении извинился за призыв к захвату Восточной Турции. Из Еревана Элина Челенгарян.
В среду в Баку на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Эрдоган заявил, что заявление, сделанное Сержем Саркисяном, не подобает президенту. «Это историческая ошибка, которую следует исправить», — сказал Эрдоган. Согласно турецким СМИ, в Баку Эрдоган заявил, что заявление Саркисяна является провокационным. Государственному деятелю не следует сеять ненависть и вражду в молодом поколении. Каким будет будущее армянской молодежи? Они будут смотреть на события сквозь черные очки. Саркисян допустил очень серьезную ошибку, он должен извиниться, сказал премьер-министр Турции. Критикуя Армению также за неконструктивную позицию в переговорах по карабахскому регулированию, Эрдоган заявил, что Азербайджан работает ради мира и демонстрирует позитивное участие в переговорах. Бывший посол Армении в Канаде, руководитель центра Modus Vivendi Ара Папян в беседе с Радио Свобода выразил мысль, что Турция таким образом хочет возложить вину несостоявшихся отношений на Армению.
Я считаю, что турецкая сторона специально разжигает страсти, чтобы, во-первых, показать Азербайджану свое отношение и более братские отношения, во-вторых, ищет повод для отказа улучшения отношений с Арменией.
Отметив, что Турция находилась под давлением в вопросе открытия границ с Арменией, Эрдоган вновь повторил, что сначала должна быть решена проблема с Азербайджаном, а затем они откроют границы. Слова президента Армении прокомментировал также госминистр Турции и главный переговорщик страны с Евросоюзом Эгемен Багиш. Он сказал, что слова Саргсяна показывают, что он не понял протянутую его стране Турции руку мира. Турецкому информационному агентству Анадолу Багиш заявил, что поступок Саргсяна был выстрелом себе в ногу. Что же касается ответа армянской стороны, то на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Комаровским президент Армении Серж Саргсян раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева за выражения, прозвучавшие накануне из уст последнего в адрес армянского народа. Напомним, президент Азербайджана затронул тему карабахского конфликта, а также демографической и экономической ситуации в Армении, выразив мнение, что Армения по своей сути агрессивно, а то обстоятельство, что Армения имеет территориальные претензии к Турции, свидетельствует о том, что у этих людей не все в порядке с головой. Серж Саргсян, в частности, сказал: «Разве это выражение нормального человека? Я уже и не говорю о главе государства». Ара Папян оценил ответ президента как удачный.
А какой мог бы быть ответ, если бы он сказал, что будущие поколения не могут иметь даже мечту возврата, я подчеркиваю, возврата исконно армянских земель, тогда бы он должен был быть готов на критику внутри страны.
Папян считает, что Турция пытается представить Армению в роли агрессора, а сама выйти сухой из воды, тогда как большие претензии имеются у нее самой.
Политика Турции базируется не на реакции армянской политики, а на основе своих национальных интересов. А Турция свои национальные интересы на Южном Кавказе видит в ослабленном Армении и Армении, который должен быть под прямым или косвенным влиянием Турции.
Напомним, все началось с того, что на встрече в Цахкадзоре, отвечая на вопрос одного из участников 5-й панармянской олимпиады о будущем Армении, Серж Саргсян, по сообщению пресс-службы президента Армении, в частности, сказал: «Все зависит от тебя и твоего поколения. Мое поколение, думаю, выполнило стоящую перед ним обязанность, когда в начале 90-х годов необходимо было защитить от врагов одну часть нашей родины – Карабах. Мы смогли это сделать. Я говорю это не для того, чтобы кого-нибудь укорять. Хочу сказать, что у каждого поколения есть своя обязанность, и оно должно суметь выполнить эту обязанность и выполнить ее хорошо. Если ты и твои сверстники не пожалеете усилий и энергии, если те, кто старше вас, и те, кто младше, поступят как вы, у нас будет одна из лучших стран мира», — ответил президент. Элина Челенгарян для Радио Свобода.
«Кавказский час». Аналитический журнал подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». Премьер-министр Турции Раджеп Таип Эрдоган 27 июля совершил официальный визит в Азербайджан, во время которого он провел двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Означает ли это, что в отношениях двух дружественных стран в ближайшем будущем намечается прорыв? Эксперты, однако, считают, что у Анкары и Баку есть разногласия, урегулировать которые будет совсем непросто. Рассказывает Зия Маджидли.
Известно, что на сегодня в азербайджан-турецких отношениях не достигнуто сколько-нибудь серьезного продвижения по двум важнейшим вопросам. Транспортировка азербайджанского газа через Турцию в третьи страны и отмена Азербайджаном визового режима в отношениях с Турцией. Баку и Анкара до сих пор не подписали двустороннего соглашения по транзиту, и решение этого вопроса все еще затягивается. В интервью турецкой газете «Хюрриет» вице-президент госнефтекомпании Азербайджана Ильшат Насиров некоторое время назад заявил, что в апреле-мае стороны были очень близки к подписанию транзитного соглашения, однако некоторые мелкие и важные факторы не позволили завершить работу над документом. Эксперт Мубариз Ахмедоглу считает, что Турция пытается больше использовать возможности и газ Азербайджана.
Турция хочет заработать на этом. Считаю, что надо отложить в сторону фактор братства, дружбы и начать реально обсуждать данный вопрос. Но мне кажется, что ради кое-каких моментов можно пойти на уступки и в газовом вопросе. Карабахское урегулирование будет серьезным вопросом, обсуждаемым в переговорах по газу между сторонами.
Это мнение эксперта Мубариза Ахмедоглу. Теперь о болезненном вопросе в отношениях между двумя странами, об отмене Азербайджаном визового режима с Турцией. Анкара уже почти 3 года как отменила визовый режим и ожидает аналогичного шага от официального Баку. Азербайджан же не спешит с ответом. Официальный Баку, ранее объяснявший затягивание решения визового вопроса с Турцией техническими причинами, назвал конкретную причину – Иран. Якобы Тегеран, шантажируя Баку, требует с отмены визового режима с Турцией решить аналогичный вопрос и с Ираном. Некоторое время там назад Иран также отменил визовый режим с Азербайджаном, и так как Баку не готов к решению визового вопроса с Ираном, то в этом плане заставляет ждать и Турцию. Хотя впоследствии официальный Баку, представители президентской администрации отрицали такие заявления. Политолог Араслан Руджлу категорически не согласен с мнением, что из-за угрозы Ирана Азербайджан откладывает решение важного вопроса с Турцией.
Считаю, что последнее высказывание официальных лиц Баку по вопросу отношения с Турцией – это вообще недоразумение. Хотя они отрицают, что не связывали воедино визовые вопросы с Турцией и Ираном, могу сказать одно. Такие опровержения мы слышали и раньше. Я считаю немыслимым во внешней политике ставить на один уровень Турцию и Иран.
Это мнение политолога Арастуну Руджлу. Таким образом, основные вопросы, находящиеся на повестке турецко-азербайджанских отношений, остаются все еще нерешенными. Визиты премьера Турции в Азербайджан несколько раз откладывались. Эрдоган не желает делать официальные поездки в какие-либо страны в качестве, как выражаются местные эксперты, туриста. А тем более в братский Азербайджан. У него стиль такой – возвращаться в Анкару с официальных визитов с конкретным результатом. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
На 26 августа в самопровозглашенной республике Абхазия назначены досрочные президентские выборы. На этой неделе началась официальная предвыборная кампания 3 зарегистрированных кандидатов в президенты – Сергея Шамба, Александра Анкваб и Рауля Хаджимба. Этой теме был посвящен некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». В беседе принимают участие из Сухуми политолог Ираклий Хиндба, из Москвы главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов, вел некруглый стол Андрей Бабицкий.
Ираклий Хиндба, первый вопрос к вам. Все 3 кандидатов в президенты – это политики, начинавшие свою карьеру госслужащими еще при советской власти. Их политические биографии и карьеры складывались в течение последних 20 лет, и поэтому возникает ощущение такого номенклатурного конкурса, когда различия в опыте, взглядах, политической культуре претендентов минимально. Они все дети то ли уходящей, то ли уже безвозвратно ушедшей эпохи. Неужели столь минимальные потребности абхазского общества, что вот этот скудный круг кандидатов отражает его отчаяние?
Знаете, действительно, все 3 кандидата представляют, скажем, старые элиты, господствовавшие на тех или иных этапах политического развития Абхазии. И вообще вот проблема кризиса политического лидерства в абхазском обществе, а именно отсутствие новых лиц, молодых, перспективных, обладающих соответствующим опытом, которые на данном этапе могли бы конкурировать с представителями старой политической элиты на пост президента, действительно ощущается. Тем не менее, все три кандидата, ну, в особенности Сергей Шамба и Александр Анквап, понимая необходимость определенного обновления управленческого состава, выдвинули в качестве кандидатов вице-президенты людей достаточно перспективных, молодых, пользующихся определенной поддержкой, вовсе не запятнавших свою репутацию. То, что касается Рауля Хаджимба, то Светлана Джергени – это такой вот символический как бы мостик, который объединяет нынешнее время и эпоху Владислава Арденба, которая уже героизировалась в сознании наших людей.
Спасибо, Ираклий. Понятно, молодежь приходит вторым эшелоном, мы поговорим еще об этом. Скажите, а вот молодых людей, молодых кандидатов, которые пришли вторым эшелоном, в них есть недостаток, они не востребованы обществом? Или все-таки нынешняя система власти в Абхазии, она их оттесняет на периферию политической жизни, не дает им возможности, ну, скажем так, оказаться на каких-то ключевых постах в центре политической жизни?
Я думаю, что в случае Абхазии будет иметь место чисто естественная смена поколений политической элиты. Никаких революционных изменений предполагать не приходится. Что касается Шамиля Адзенба и Михаила Логова, которые выдвигаются в качестве кандидата в вице-президенты, они это люди, которые, в принципе, были встроены и встроены сейчас в существующую систему власти в Абхазии. Тем не менее, все-таки это молодые 40-летние мужчины, которые имеют военные заслуги. Без этого в Абхазии невозможно претендовать на занятия каких-то серьезных политических должностей, и которые, как охарактеризовала их абхазская писательница Надежда Венедиктова, это 40-летние толковые мужики, которые все-таки каким-то образом будут служить для избирателей манком определенным. Я думаю, что вот этот акцент на привлечение молодежи, который сегодня является главным лозунгом компании Сергея Шамба, и то, что он успел перехватить этот лозунг у других кандидатов, это, на мой взгляд, большой плюс для него. Просто созрела, видимо, потребность уже в обществе к тому, чтобы этот процесс начал происходить.
И Алексей Власов. Алексей, Кремль еще во время прошлых выборов демонстративно устранился от участия в них. То ли ему все равно, кто окажется у власти, то есть с любым можно будет договориться, или, может быть, российский ресурс влияния в Абхазии исчерпан или минимален?
Да, ответ очень простой. Кремлю нет смысла выбирать между Анквабом и Шамбой, просто потому что оба кандидата в той или иной степени будут придерживаться единой риторики. Это и развитие экономических связей с Россией, и линия на выстраивание независимой Абхазии, и стратегическое партнерство с Кремлем. Поэтому ситуации судьбоносного выбора, который искусно сформировался в 2004 году, я думаю, такого уже, конечно, не повторится. А значит, и участие российских политтехнологов будет четко ограничено теми рамками, которые в данном случае жестко установит Кремль.
Алексей, скажите, вот насколько система, скажем так, выборов в России или более общем виде система власти, насколько она наследуется Абхазии? Потому что мы как раз говорили о том, что молодые политики привлечены только сегодня. И в общем и целом номенклатурная элита, она воспроизводит себя от выборов к выборам в Абхазии.
Вы знаете, это проблема не только Абхазии, потому что мне кажется, что приход молодых политиков в постсоветские системы всегда сопровождается, к сожалению, печальным процессом. Они принимают те правила игры, которые им диктует прежняя номенклатурная элита. А значит, несмотря на возраст и якобы имеющие место поколенческие конфликты, или наоборот, так сказать, обновление реального не происходит просто потому, что человек новый, молодой, встраивается в ту схему, которая существует уже до него. Это происходит и в России. Я думаю, что нечто подобное происходит на самом деле и в Абхазии. Поэтому говорить о том, что там, скажем, через некий лаг временной произойдет системное обновление политических реалий в этой республике, я думаю, на это, в общем-то, особо рассчитывать не стоит. Даже несмотря на то, что через 5-7 лет в силу войдет новое поколение и новые фигуры.
Ираклий, ну вот в соседней Грузии ситуация, в общем, несколько отличающаяся от российской или от любой другой на постсоветском пространстве. Молодой политик, поколение молодых политиков провели серьезные реформы. Я понимаю, что в Абхазии к ним относятся с некоторым сомнением, но тем не менее ситуация очевидна. Группе молодых реформаторов удалось радикально преобразовать общественно-политический строй страны. Этот опыт как-то учитывается в Абхазии?
Ну, естественно, в Абхазии следят эксперты и политики в том числе за реформами в Грузии. Однако, конечно, вот что касается таких радикальных изменений, которые прошли в этой стране, все это в первую очередь связано с мощной внешней поддержкой. Внешняя поддержка модернизации, о которой мы говорим постоянно, и мы призываем и Европейский Союз, и Российскую Федерацию, с любых внешних акторов, которые были заинтересованы в этом, оказать необходимую поддержку Абхазии, вот это основное условие для подобного рода изменений. Но, опять же, в случае Абхазии все-таки, я думаю, речь будет идти о естественной смене поколения политической элиты, которая действительно вот через 5-7 лет будет иметь место в Абхазии.
Спасибо, Алексей. У меня к вам очень короткий вопрос. Как вам кажется, в случае, если придет к власти Рауль Хадженба, который выступает наиболее радикально с позиции защиты национальных интересов Абхазии, возникнет ли какая-то трещина, какое-то напряжение в российско-абхазских отношениях?
Я думаю, что никакой трещины не возник, потому что это тоже часть определенной политической игры, и он занимает нишу, которую он должен занимать. А потому, как сказать, роли распределены, и вне зависимости от того, насколько эти роли там нравятся или не нравятся Кремлю, они вполне, в общем-то, устраивают нынешнее руководство России. А значит, кто бы ни победил, система не претерпит изменений.
Некруглый стол провел Андрей Бабицкий. В нем участвовали из Сухуми политолог Ираклий Хинба, из Москвы главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Жизнь северокавказских беженцев после депортации или добровольного возвращения из Европы в Россию за малым исключением складывается очень непросто. О проблемах и судьбах бывших соискателей политического убежища рассказывает Магомед Тариев.
Уже много лет не иссякает поток беженцев из республик Северного Кавказа в Европу. Однако в последние годы силами миграционных служб стран Евросоюза открыто обратное направление. Массовые отказы в предоставлении политического убежища и депортация просителей назад в Россию приобрели в европейских странах регулярный характер. Но что ждет репатрианта по возвращении? Что происходит с теми, кого вернули на родину против их воли? Беженцы, которым уготована депортация, рисуют в своем воображении ужасные картины, расстрельные команды и пыточные застенки прямо в аэропортах. Но нет, реальность менее сурова, хотя некоторого джентльменского набора неприятностей возвращающемуся избежать не удастся. Депортированных, доставляемых в Москву под конвоем, встречают полицейские, которые в обязательном порядке проводят допрос о причинах бегства из России и о жизни на чужбине. В большинстве своем люди, выдававшие себя в Европе за жертв политического преследования в России, являются обычными экономическими мигрантами. Этого объяснения бывает достаточно, чтобы после несложных формальных процедур очередного искателя легкой жизни отпустили на все четыре стороны. Но по прибытии на историческую родину большинство из них сталкивается с особым вниманием к ним со стороны силовиков. Местные правоохранительные органы вызывают бывших эмигрантов к себе на беседу, чтобы получить информацию о политически активных беженцах в Европе. Многих предупреждают о том, что они теперь на учете, как неблагонадежные. Есть, оказывается, и такой список. А некоторым репатриантам, отличившимся на допросах своим красноречием, даже предлагают сотрудничество. Первые проблемы начинаются при поиске работы. О службе в государственных структурах можно забыть сразу и навсегда. И начать собственное дело человеку, продавшему последнюю буренку и дом перед отъездом в европейский рай, довольно сложно. На фоне тотальной безработицы и опеки со стороны силовиков, большинство выбирает для новой жизни российскую глубинку или ближнее зарубежье. Многие беженцы с чистым прошлым, получившие отказ в политическом убежище, предпочитают покинуть Европу добровольно. Дело в том, что скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция, выплачивают добровольцам подъемные деньги. Норвегия, к примеру, перечисляет каждому отъезжающему 75 тысяч рублей, однако получить их можно только в России. Но главный стимул для добровольца даже не деньги. Он просто возвращается в статусе незадачливого гастарбайтера или загулявшего туриста, а не высылается принудительно как человек, просивший защиты в Европе от преследования в России. Но и вернувшиеся по собственной воле предпочитают не возвращаться на Северный Кавказ, а обустроиться где-нибудь в Томске или Москве. Ведь дома каждый участковый знает, кто, куда и зачем уехал. Другая судьба уготована тем, кто действительно был жертвой преследования, либо уже в Европе активно участвовал в политической жизни эмиграции. Их депортация – это трагедия. Они всеми правдами и неправдами отбиваются от полиции, баррикадируются в комнатах и квартирах, пытаются перейти на нелегальное положение. Но с применением электрошока и слезоточивого газа их в итоге доставляют на борт самолета в наручниках. Тем, кто отчаянно сопротивляется до самого конца, перед авиарейсом вкалывают снотворное, чтобы они не создавали проблем во время полета. Именно таких беженцев с нетерпением ожидают в аэропорту люди в штатском. Большинству репатриантов из этой категории придется провести в заключении несколько дней, ответить на множество вопросов сотрудников спецслужб и скрупулезно описать жизнь на чужбине и предоставить полный список знакомых и малознакомых людей в эмиграции. Дальнейшее существование несостоявшихся политэмигрантов проходит под усиленным надзором силовиков и в страхе за собственную безопасность. Но случаются исключения. Бывшему сотруднику чеченской неправительственной организации «Спасем поколение» Солиху Исаеву, на защиту которого встали правозащитники и пресса, удалось сразу после депортации из Норвегии покинуть Россию. Но это единственный случай. Остальные вынуждены возвращаться в родные края, откуда им пришлось бежать, спасая собственную жизнь. Судьба именно таких репатриантов складывается порой очень трагично. Ахмед Картоев из Назрани, вернувшись после депортации домой, подрабатывал частным извозом. 22 мая 2007 года он был похищен неизвестными в масках. По слухам, газель с вооруженными лицами, похитившими Картоева, направилась в сторону Магаса. Депортированный из Франции Магомед Габуев, постоянно менявший место жительства в Чечне из опасений, что силовики отомстят ему за брата боевика, был убит в Чечне при попытке бегства из окруженного силовиками дома 8 ноября 2006 года. Но несмотря на это, миграционные службы Европы продолжают депортировать тех немногих беженцев, за которых заступаются правозащитники и пресса. При этом искренне верят не им, а каналу «Чечня Тудей» и российским властям, утверждающим, что сегодняшняя Чечня – это истинный рай. В каком-то смысле это действительно так. Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона был Александр Касаткин, редактор программы Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.